Шалом! У микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Сегодня мы с вами поговорим об идолопоклонстве, о современном идолопоклонстве. Это второе изречение из 10 изречений. Обычно их называют 10 заповедей. Итак, второе изречение звучит так. «Да не будет у тебя иных богов, кроме меня. Не делай себе изваяния и никакого изображения того, что на небе наверху, того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Всевышний, твой Бог, ревнитель, за вину отцов, карающих детей до 3-4 поколения, тех, кто ненавидит меня». И творящих милость на тысячи поколений, любящим меня и соблюдающим мои заповеди. Теперь вы понимаете, почему 10 заповедей на самом деле это 10 изречений. Дело в том, что вот в этом втором изречении содержится несколько заповедей. Есть заповедь не верить в других богов, заповедь не делать рукотворных идолов, то есть человек может верить, но не делать, или делать, но не верить, да? Не поклоняться им ни обычными методами, ни экзотическими методами. Все это разные заповеди. Как вы знаете, эти заповеди очень важны. Они много раз повторяются в Торе. И это одна из трех заповедей, заповеди, запрещающие идолопоклонство, о которых сказано «умри, но не сделай». Две другие заповеди – это убийство и прелюбодеяние. Но мы с вами ведь уже говорили, что Тора написана для нас сегодня. Почему так много раз предупреждает нас Тора об идолопоклонстве? Ведь современный советский человек говорит, ну хорошо, может быть, я не всегда соблюдаю мораль, да, хотя стараюсь. Ну, я не соблюдаю шаббат и еще некоторые заповеди, но поклоняться идолам, там, дереву, камню, ну, увольте. Давайте попытаемся с вами разобраться. Дело в том, что дереву и камню, за редчайшим исключением, может быть, никто никогда не поклонялся. Дерево и камень всегда лишь были символами, олицетворяющими некие часто реально существующие в мире силы. Давайте дадим определение идолопоклонству. Оно звучит так. Все, что из средства приближения к Творцу, то есть читай достижение духовности, превращается в самоцель, становится идолом. Еще раз. Все, что из средства приближения к Творцу, то есть достижение духовности, превращается в самоцель, это становится идолом. Давайте теперь посмотрим, какие самые распространенные идолы существуют сегодня. Или по-другому, что часто превращают в идолов. Ну, мы понимаем с вами, что это деньги, это власть, это свобода, это демократия, это государство и многие-многие другие важные вещи. Давайте кратко рассмотрим некоторые из них и посмотрим, а как можно превратить в идолов эти очень важные вещи. Ну, например, деньги. Деньги дают энергию. Деньги – это энергия. Имея деньги, можно много сделать, можно сделать очень много хорошего. Можно помочь бедным, можно накормить целые страны, можно так поддерживать экономику, чтобы все процветало. Да? Деньги могут сделать в мире очень много хорошего. Вы знаете, богатство, оно не является вот плохим изначально в иудаизме. Есть религии, где вообще к богатству плохо относятся. Иудаизм говорит ничего подобного. Почему? Потому что наши праотцы, Авраам, Ицхак, Яков, были богатейшими людьми, были очень праведными людьми. То есть, если мы правильно используем деньги, замечательно, пусть у вас их будет больше и больше. Что значит правильно использовать деньги? Ну, кроме того, что человек думает о том, что эти деньги вкладываются в хорошие дела и помогают людям становиться все более и более духовным. У нас есть, например, заповедь цдаки. Цдака – это не милостыня, цдака – это справедливость. 10% среднего заработка отдается на поддержание социальной гармонии в обществе, на бедных, на те институты, которые нуждаются, институты духовности, например, которые нуждаются в этом деле. Вы знаете, что на протяжении веков вот именно Цдака поддерживала еврейские общины даже в самые трудные годы. Например, в средние века, когда одному раввину сказали, что в его общине один старый человек умер от голода, рав покачал головой и сказал: «Нет, он умер от гордости». То есть деньги всегда были на людей, которые голодали, которые умирали, не дай бог, с голоду, и если бы он попросил, то ему бы дали деньги на еду. Итак, мы видим с вами, что деньги можно использовать как средство для повышения духовности и своей, и общества, и деньги могут превратиться в идола, если они становятся самоцелью. Если целью жизни становится заработок денег, увеличение своего капитала, и человек уже не задает вопросов, а для чего все это нужно. Вторым таким идолом, тоже очень распространенным, является власть. Давайте посмотрим на власть как на положительный фактор вначале. Власть как средство усовершения окружающего мира. Замечательно. Власть как средство, чтобы проявить свои творческие способности. Это замечательно. Понимаете, то есть приходит молодой специалист в фирму, власти у него очень мало в этой фирме, и возможностей мало. И когда он продвигается по служебной лестнице и становится все более и более влиятельным, у него все более возможностей проявить свой талант. Если это идет, что называется, в мирных целях, замечательно. Чем больше у вас есть возможность, тем больше у вас есть талант, тем больше у вас есть возможность его проявить, чем больше власти у вас есть для того, чтобы восстановить справедливое духовное общество, тем лучше. Но вы понимаете, что власть же становится тоже самоцелью. И как только власть становится самоцелью, она превращается в идола. Почему люди ставят власть как цель? Оказывается, что психология очень хорошо нам это объясняет. Когда внутри у человека есть комплекс неполноценности, что это такое? Это страх провала, это страх потери контроля. Человек, который боится потерять контроль, да, ему нужно все контролировать, ему нужна власть, ему нужно ощущение, что вот он все контролирует. На самом деле это очень иллюзорно, потому что чем больше человек обладает властью, чем больше он контролирует, тем легче потерять хотя бы какую-то часть из этой власти. И поэтому страх внутри, который изначально был, он не уменьшается, а на самом деле увеличивается. Ну, и что касается страха провала, потери собственного достоинства, если человек считает, что только властью он может доказать всем и самому себе, что он достойный человек, этого тоже никогда не происходит. Потому что вот этот голос ехидный и въедливый внутри говорит, чем больше ты пытаешься доказать, тем больше ты на самом деле не уверен в себе. Если бы ты был уверен в себе, ты бы никому ничего не пытался доказать. И поэтому, чем больше человек стремится к власти, тем больше у него внутренней неуверенности. И когда он достигает потолка, вершины власти и видит, что все эти голоса, которые он пытался избежать, с которых он пытался избавиться, они на самом деле никуда не ушли, то человек очень часто в этом случае впадает в депрессию, и происходят очень многие плачевные факторы. Идолы никогда не щадят тем, кто им поклоняется. Современное общество умудряется обожествить, в кавычках, конечно, еще одну очень важную идею. Это идея свободы. В иудаизме, как вы знаете, идея свободы – центральная идея. Это идея выхода из Египта. Она пронизывает, ну, абсолютно всю нашу традицию. Но что такое свобода? Это средство для повышения духовности или это самоцель? Каким образом свобода может стать самоцелью? Ну, давайте возьмем, например, свободу слова. И мы увидим, что в западном обществе появляется следующее высказывание. Свобода слова – это самое важное, что у нас есть. Поэтому, говорит левый еврейский либерал, я, говорит, конечно, ненавижу нацистов, я ненавижу куклусклан и порнографию, но я буду бороться за то, чтобы им предоставить голос. Почему? Потому что свобода слова – это самое важное. Видите, как все перерождается, все становится с ног на голову, потому что происходит подмена понятий. То, что должно было являться средством для повышения духовности, становится самоцелью, и тогда это становится идолом, и в жертву идолам приносится уже все. Мораль, идеалы, само общество, самого этого человека сожрут. И его дети будут смотреть и слушать гнусные вещи из-за того, что на самом деле он является современным идолопоклонником. Демократия. Вы знаете, интересно, что многие считают, что демократия противоречит в сущности своей иудаизму. На самом деле это не так. Если бы демократия противоречила иудаизму в сущности, не было бы религиозных партий. Почему? Потому что люди, которые голосуют за религиозные партии или голосуют внутри религиозных партий, это люди, которые пользуются принципами демократии. То есть, в принципе, нет проблемы у иудаизма с демократией. Более того, дело в том, что из концепции так называемого равенства индивидуальных душ перед Богом вообще возникла вся эта концепция демократии. Почему? Потому что раньше, вы помните, в древнем мире цари просто были богами, так сказать, и уже ни о каких правах другим людям или простым людям вообще речи не шло. Иудаизм подвел мир к идее того, что демократии можно пользоваться как инструментом. Но каким образом демократия может стать идолом? Опять-таки, когда демократия становится самоцелью. То есть, самое главное у нас – это демократическое общество. Самое главное у нас – это поддержание демократии. А что это значит? Это значит, что люди начинают считать, что абсолютно все важные вещи можно решить голосованием, в том числе и моральные законы. Ну, например, такие вещи практиковались на Западе. Было время, когда аборты считались аморальными, считалось убийством. Потом мнение общества изменилось, и суд, который следит за мнением общества, уже начинает выносить законы, которые исходят из изменения общественного мнения и перестают уже считать, допустим, аборты убийством, а говорят, что ну, это нормальная вещь. То есть моральный закон меняется голосованием. Гомосексуализм, с вами видим то же самое. Всегда это считалось отвратительным явлением. Ну, в древних странах, так сказать, было очень развито и не считалось, но иудаизм принес в мир понятие того, что гомосексуализм – это аморально. Вот, сейчас опять начинают пересматривать и процессом голосования, пытаются вернуть нормальность вот этому извращению. Автаназия. Убийство людей, которые больны, или пожилых людей. Это морально или это не морально? Опять-таки, кто это определяет? Либо это божественный закон, который дается нам Творцом, либо мы определяем это голосованием. Проголосовали – хорошо, не проголосовали – плохо. Вы знаете, я читал вырезки из газеты «Правды», что в 1918 году один колхоз проголосовал за то, что земля вертится. Вот так вот люди в то время понимали демократию. В поддержку нашим ученым колхоз такой-то проголосовал за то, что земля вертится. Замечательно, видите, как хорошо, да? То есть вопрос, ведь понимаете, законы, они законы. Моральные законы, говорит нам Тор, они тоже на самом деле законы. Если мы выносим эти законы на голосование, то мы считаем, что законы, реальные законы устройства мира не являются такими, а являются просто некой вещью, поставленной на выбор. Понимаете, что было бы, например, если бы нацистская Германия проголосовала большинством голосов за уничтожение евреев? То есть стало бы это моральным, стало бы это нормальным? Очень важно подумать об этом. Что есть вещи, которые нельзя ставить на голосование. Принципиально нельзя, не потому что нельзя, а потому что бессмысленно, глупо. Так, понимаете, мы, например, в Израиле не избираем членов суда. То есть суд не подчиняется никаким демократическим принципам, то есть он подчиняется Кнессету, да, но сам по себе суд мы не выбираем. В древнем Израиле мы тоже не выбирали Санхедрин. Почему? Да по одной простой причине, что у нас нет квалификации. Мы не знаем, вот насколько этот судья более квалифицирован, чем другой судья. А если мы не знаем, то это фарс, это не голосование. Сегодня этот фарс абсолютно везде. Американский президент говорит, что я хочу, чтобы был такой институт, скажем, медицинский, или такая страховка, или такая система экономики. Другой американский кандидат в президенты говорит, а я хочу, чтобы, наоборот, была такая система налогов или такой институт экономики. Теперь за ними стоят гигантские институты, которые спорят, а как идти? Ни один простой человек понятия не имеет, не знает, недостаточно информации, недостаточно времени, недостаточно ничего для того, чтобы разобраться и понять, а какой прав, какой виноват. Тогда, извините, а за что я голосую? Я голосую за красивое лицо, я голосую за то, как он разговаривает, я голосую за это. Ну, это же глупость, понимаете, это же очень глупо. Многие говорят, что, пока нет лучшего мы не придумали. На самом деле, еврейская традиция придумала что-то лучшее. Был Санхедрин, были судьи. Судьи сами назначали своих судей. Мы надеемся и ждем, что мы сумеем построить еврейское государство. Сегодняшний суд не является, как вы знаете, еврейским судом. Сегодня суд в Израиле судит по англо-турецким законам, и сегодня этот суд выносит антиеврейские законы. Какие антиеврейские законы? Например, вот о тех же гомосексуалистах. Опять пример тех крайностей, который под давлением общественного мнения, то есть считай того же голосования, выносит суд. Значит, умер, вы все слышали об этом случае, один гомосексуалист, армейский офицер и человек, мужчина, который с ним жил, он подал в суд и получил от суда статус вдовы покойного, естественно, причитающейся ему армейской пенсии. Есть и другие вещи, может быть, менее замеченные, но тоже очень печальные. Одна еврейская женщина вышла замуж за араба, она перешла в мусульманство и родила от него несколько детей. После чего они разошлись, и женщина вернулась обратно в иудаизм. Причем действительно стала религиозной женщиной. И вот они судятся. Женщина говорит, что по еврейскому закону мои дети евреи, я хочу их воспитать здесь, в религиозной школе, евреями. И, естественно, что Бейздин, еврейский суд того города, где она жила, вынес именно такой приговор, что дети евреи, дети должны быть у матери и обучаться еврейским традициям. Светский англо-турецкий суд вынес обратный приговор, сказав, что нет, дети являются арабами, являются мусульманами и должны воспитываться в мусульманской школе. Представляете, что такое? В государстве Израиль так называемый в кавычках еврейский суд выносит приговор, при котором еврейские дети не имеют возможности учиться еврейским традициям, а должны учиться мусульманским традициям. Вот о чем мы говорим, когда мы говорим о том, что суд выносит антиеврейские законы. Итак, давайте продолжим дальше с нашим идолопоклонством. Государство. Вы знаете, что на алтарь государства, из которого мы с вами уехали, были положены миллионы. Государство, когда оно становится всем, государство, когда оно становится самоцелью, это страшное дело. У нас тоже есть здесь в Израиле фанатики, которые считают, что государство с большой буквы Г, оно важнее человеческой личности, оно важнее все. Понимаете, святая земля. Религиозные люди живут здесь, любят эту землю, безусловно считают, что очень важно здесь жить. Святая земля, но никогда нельзя делать и из государства тоже идола. Говорит нам Тора, я привел всего несколько примеров, потому что у нас очень мало времени, я хочу остановиться еще на одном. Говорит нам Тора так: не может быть у тебя иных богов перед моим лицом. Не сказано вместо меня, а сказано перед моим лицом. Что это значит? Это значит, что запрещено, категорически запрещено прибегать к посредникам в контактах с Творцом. И вот почему, на самом деле, евреи так решительно отвергли христианство. Потому что нам предлагают благую весть, что теперь я с моим отцом могу разговаривать не прямо, как я всегда разговаривал, а через кого-то. Извините меня, Теперь есть группы, которые говорят, вы не понимаете. что Иисус, Он сам является Богом. И поэтому, на самом деле, Он не посредник, а вы, говоря с Ним, разговариваете непосредственно с Богом. Вы знаете, что в Торе есть 10 имен Творца. Имена Творца – это проявление Творца в этом мире. Каббала разбирает многие из этих имен, показывая нам, что они означают. Естественно, проявление Творца, как Иисус, такого нет нигде. Поэтому, если человек говорит, что Иисус является вот, непосредственным Богом, то он уже нарушает первую заповедь, которая говорит, что «Я Господь Бог твой», там сказано два имени Творца, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Итак, мы видим с вами, что, к сожалению, Тора оказалась абсолютно правой тем, что она нам много-много раз подчеркивает важность посмотреть свою жизнь и убрать идолов. Не ставь идола перед собой. Идолопоклонство живет, к сожалению, сегодня в современном обществе. Оно просто принимает немножко другие одежды. Я хочу пожелать всем нам слушателям того, чтобы мы, посмотрев на свою жизнь, убрали со своего пути всех идолов, чтобы мы с вами могли прямо и напрямую контактировать с Творцом, чтобы мы могли с вами прямо и напрямую получать энергию от Творца и выполнить наше предназначение. Всего доброго. Шалом, шалом.